Там должна быть звезда. На елке обязательно должна быть звезда. Девочка-подросток в широкой клетчатой юбке, зеленых гетрах и свитере, шурша бумажками, звякая стеклом, перебирала содержимое огромного ящика с игрушкой. «Представляешь, пап, у них тут нет звезды», – возмутился она. «Как же так?» «А что есть?» – флегматично спросил отец, не отрываясь от выгнутой подковы и приборной панели, где за хрустальными стеклами в начищенных медных корпусах дрожали стрелки секционных манометров. «Какая-то хрень с крыльями и трубкой в заднице, например». Мужчина в капитанской фуражке поднял вверх темные стекла на очках-гоглах и повернулся к дочери. «Василиса», — сказал ему укоризненно, — «это ангел». «Больше похож на реактивного Бэтмена». Девочка крутила в руках потемневшую медную фигурку с крыльями. Расширяющаяся на конус трубка, которую предполагалось надевать на вершину елки, действительно выглядела в этом ракурсе не очень прилично. «И первый ангел вострубил», — тихо сказал из-за инженерного пульта бородатый бортмех по прозвищу «Зеленый». Василиса сдавленно захихикала, сползая от смеха под стол. «Зеленый», – строго сказал ему капитан, – «твой гаражный юмор неуместен при детях. У нее и так уже в лексиконе сплошные хрени и задницы». «А что ты хочешь, Кэп?» – отмахнулся механик. «Девочка Маугли, воспитанная экипажем этого летающего недоразумения, должна уметь объясняться на языке аборигенов». «От общения с тобой скоро даже кот начнет материться», – сообщил со стремянки навигатор. «Васянь, не слушай этого сверхнослова. Лучше подай мне гирлянду». Здоровенная елка почти уперлась вершиной в подволок кают-компании, раскинув пушистые ветви от панорамного окна гондолы до двери на кампус. «А когда мы зажжем гирлянду, это будет видно с земли?» – спросила девочка, аккуратно разматывая бухту провода в лакированной тканевой изоляции. «Какая разница, если это некому увидеть?» – ответил навигатор. Все невольно посмотрели в сторону штурманской секции кабины. За ее стеклянным полом была темнота. Проплывающая внизу земля была покрыта снегом и ни единого огонька. Не светились окна домов, не горели фонари улиц, не рассекали тьму фары машин, не мерцали разноцветные огоньки новогодних елок. «Интересно, а здесь что случилось?» Навигатор морщился от колоших руки иголок, закрепляя провода так, чтобы разноцветные лампы оказались под веткой. «Сказал бы я», – буркнул механик, – «но капитан не одобряет таких слов». «Пушистый зверь, но не кот?» – спросила догадливая Василиса. «Мря», – казалось, подстала кот, соглашаясь, что это не он. «Эпидемия, война, экологический коллапс, климатическая катастрофа», – задумчиво прокомментировал капитан. «Да что угодно. Сколько мы видели вымерших миров?» «Почему это так, пап?» «Не знаю, милая, никто не знает». «Сегодня мне кажется, что мы вообще последние люди в мультиверсуме», – очень по-взрослому вздохнула девочка. «Что, пока мы летели, не стало ни коммуны, ни Альтериона, ни Земли, ни других населенных миров. Везде пустота, холод и снег. Лен, хтонь и безысходность. Tomorrow never came», – съехидничал механик, никому особенно не обращаясь. «И вовсе это не я на стене написала», – возмутилась Василиса. «Подросткам свойственна некоторая трагичность восприятия», – объяснил навигатор. «Это нормально. А теперь, пожалуйста, подай мне шарики. Тут есть черные с черепушками. Подойдут?» За стеклами кокпита гондолы, расцвечивая блестящие ботки приборов розовым, вытекал из-под облаков рассвет. «Доброе утро!» – приветствовал навигатора, вошедшая в рубку девочка. «Тебе кофе сварить?» На ней была пушистая пижама с капюшоном и большие не по размеру тапочки. «Нет, спасибо!» – отозвался он, подавив зевок. «Моя вахта кончается, я дотерплю, а то не усну потом». «Мне сварей распроснулась», – сказал бортмех, – «моя только начинается». «А ты и сам можешь, ты еще не заступил». «Но-но», – строго погасил пальцем механик. «Ты когда просилась в этот полет, что говорила?» «Я?» Девочка необычайно искренне захлопала длинными ресницами. «Ничего». «Обещаю исполнять обязанности юнги», – тонким голосом передразнил он. «Не капризничать, не кукситься, мыть посуду и чистить кошачий лоток. Честное слово, папа, я буду хорошей девочкой». «Заметь, ни слова про кофе», – возмутилась Василиса. «Кофе – святейшая обязанность юнги. Вон хоть у отца спаси. Он у тебя настоящий моряк». Девочка посмотрела на него сукаризной, покачала головой, но ничего не сказала. Зашлепала тапками на кампус. Вскоре там резко зашипело и запахло кофе. Здоровенная медно-стеклянная кофемашина подогревалась паром силовой установки и была в постоянной готовности. Создатели дирижабля знали толк в комфорте. К завтраку вышел капитан. Как положено, в фуражке, на крабе которой был вписанный в шестерку микроскоп и переплетающийся вензелем буквы РК. Правда, ниже были тренировочные штаны и растянутая тельняшка. А еще он был босиком. «Васькин», – сказал он, зевая, – «опять тапки угнала. Верни, тут пол холодный». Он сдвинул в стене складную переборку, превращая рубку и кают-компанию в единое пространство. «Доброе утро, экипаж! С наступающим!» «Привет, Кэп», – ответил навигатор. «На вахте без происшествий, курс прежний, скорость стабильная, высота обычная. Жизнь скучная», – закончил его реплику механик. «Тьфу на тебя, постучи по дереву», – покачал головой капитан. «Нет ничего лучше скуки в рейсе. Вот вечером отметим Новый год, и чтобы никаких больше происшествий. А то в прошлый раз ты тоже на скуку жаловался, и что?» «Ну, подумаешь», – смутился он, – «удрали же. И пробоины я все заварил». Вот подошел к столу и демонстративно стукнул 3 раза по полированной столешнице. «Пап!» – возмутилась девочка, входя с подносом, на котором стояли 3 кофейные чашки из тонкого фарфора, вазочка с печеньем и блюдце с медом. «А мне ты ничего не рассказывал. Опять я все пропустила». «Да ерунда», – смущенно отвел взгляд капитан. «Рейдеры погнались, пытались сбить из пулеметов. Пока до точки перехода дошли, словили несколько попаданий. И хорошо, что тебя не было, я бы за тебя переживал». «Да что с нами может случиться?» – удивился она искренне. «Внимание!» – напряженным голосом сказал навигатор. «Вижу что-то странное. Ты румба влево от курса». «А он точно деревянный?» – с подозрением посмотрел на стол механик. «Это что, лайк?» – недоверчиво спросила Василиса. «Я вижу там лайк». На белоснежном девственном снегу контрастно выделялся силуэт сжатой руки с топыренным большим пальцем. «В некоторых культурах такой жест означает просьбу подвести», – сказал навигатор. «Авиастопщик?» – удивился механик. «Никогда о таком не слышал». «Мы же подберем его, да?» – заволновалась девочка. «Не уверен, что это хорошая идея с точки зрения безопасности», – покачал головой капитан. Дирижабль приближался, и стало видно, что огромный 1,20 м длину лайк вытоптан в глубоком снегу. Косые лучи восходящего солнца выделили его резкими тенями. В углублении большого пальца темнела человеческая фигура. «Лежит, свернувшись, не шевелится», – сказал навигатор, глядя в стационарную подзорную трубу на карданном подвесе. «Сколько там снаружи?» «Минус 12», – ответил механик, посмотрев на забортный термометр. «По местным меркам тепло». «Ладно», – вздохнул капитан, – «3 румба влево, импеллеры на реверс. Снижаемся». Механик заклацал рычагами инженерного пульта, перераспределяя давление в отсеках. Навигатор закрутил штурвал, поворачивая курсовые рули. Темная громада дирижабля плавно выходила на глиссаду. «Шевелится вроде», – отметил навигатор. Человек, лежащий в снежном лайке, услышал рокот ходовых винтов и приподнялся. Увидев идущий на него летательный аппарат, он изо всех сил замахал руками. «А ничего, бодрый такой», – прокомментировал механик. «Пойду оденусь, спустите меня». «Зависи в 10 метрах», – скомандовал капитан. «Мало ли, вдруг засада». Одетый в кожаный на меху комбинезон, унты и летный шлем с очками-консервами, механик повис под гондолой на тросе лебедки. Дирижабль, аккуратно подруливая тягой импеллеров, доставил его прямо к лайку. «Чего надо, замерзавец?» – неприветливо спросил он человека внизу, разглядывая с высоты 2 метра. Тот оказался небольшого роста и так закутан, что не разглядеть. Толстая куртка с меховой опушкой, капюшон, замотанное заиндевевшим шарфом лицо. «Помогите», – сказал хрипло и закашлялся. «Заберите меня, пожалуйста». «На борт просится, Кэп», – сообщил бортмех в микрофон переговорника. «Что делать будем?» «Ну, мы и не ожидали, что он просто поздоровается, верно?» – флегматично ответил динамик на перевязи комбинезона. «Цепляй, чего уж, не бросать же его тут. Новый год все-таки». «Давай, обвязывайся», – механик сбросил вниз ремни подвесной системы. «Да не так. Этот ремень сюда, этот подмышками пропусти, и какие-то рукожоп». «Вира помалу», – сказал он, и трос плавно пополз вверх, унося обоих в тепло гондолы. «Доброе утро! С наступающим!» – поприветствовал спасенного капитан. «С чем?» – недоуменно спросил тот, разматывая шарф и распутывая шнуровку куртки. «С наступающим Новым годом!» «Да, а зачем тут дерево?» Сняв верхнюю одежду, новый пассажир оказался подростком 15 лет, лохматым, но симпатичным. «Ой!» – тихо сказала Василиса и исчезла в коридоре. «Традиция такая», – пояснил капитан терпеливо. «Итак, меня зовут Иван Николаевич, я командир этого воздушного корабля. А ты кто?» Пока механик доставлял спасенного на борт, капитан успел переодеться в китель и форменные синие брюки, а теперь взял со стола фуражку и торжественно водрузил ее на голову. Глаза юноши расширились, он побледнел и уставился на эмблему с каким-то непонятным выражением. «Что-то не так, молодой человек?» – кают-компанию тихо вернулась Василиса. На короткое время отсутствия она успела переодеться из пижамы в платье, причесаться и подвести брови, которые почему-то казались ей недостаточно выразительными. Теперь она чувствовала себя немного более готовой к новым знакомствам. Юноша затравленно огляделся вокруг и вдруг выдернул из-под свитера большой длинноствольный револьвер. «Всем стоять! Мы полетим туда, куда я скажу». «Кажется, я произвела на него какое-то неправильное впечатление», – подумала Василиса. «Может, надо было синее платье надеть?» «Ни хрена себе!» – удивился механик. «Это вот так тебе благодарят за спасение? Ты бы хоть мушку спилил, хайджекер хренов!» «Ненавижу вас!» – прошипел тот сквозь сжатые зубы. «Ненавижу!» «С чего бы это?» – спокойно спросил капитан. «Мы его тебя в первый раз видим. И хотя впечатление, скажу честно, так себе, но ненавидеть?» «Я знаю эту эмблему», – юноша ткнул стволом в сторону кокарды на фуражке. «Вы воруете детей». «Да», – расстроился капитан, – «странная у нас тут репутация». «И зачем мы их воруем, молодой человек, не подскажете?» «Тут от своих-то иной раз не знаешь, куда деваться». Он украдкой покосился на дочь. «Мы полетим, куда я скажу», – решительно чеканил подросток. «Иначе я вас убью». Глаза горят, губа закушена, на лице злость и отчаяние. «Послушай, мальчик», – начал механик. «Я не мальчик». «Девочка?» «И не девочка». «А кто?» – удивился механик. «Трансгендерный гендерфлюид?» «Я уже взрослый». «Слушай, ты взрослый, нахрену пророслый», – сердито сказал бортмех. «У тебя не самовзводный револьвер. Я знаю только одного человека, у которого в такой ситуации был бы шанс, но и ему понадобилось бы два пистолета. До того, как я вышибу то, что заменяет тебе мозги, ты успеешь выстрелить ровно один раз. Так что тебе придется выбрать, кого ты убьешь». «Ее». Парень навел револьвер на Василису. «Нет, точно надо было синее платье надевать», – подумала девочка. В нее первый раз в жизни целились, и это было совсем не так интересно, как описывают в книжках про пиратов. С этого ракурса казалось, что пистолет огромный, и в ствол можно голову просунуть. «Знаешь», – сказал капитан серьезно, – «что бы тебе про нас ни наговорили, я никогда в жизни не обижал детей. Но если ты выстрелишь в мою дочь, это будет последний поступок в твоей короткой жизни». «Я не ребенок. Делайте, что я говорю, никто не пострадает». «Хватит», – примирительно сказал навигатор. «Наш гость напуган и расстроен». «Гость?» – возмутился механик. «Напуган?» – возмутился юноша. «Как тебя зовут для начала?» Навигатор говорил так спокойно, как будто никто ни в кого не целился. «Мы имеем право знать, кто нас убьет, верно?» «Матти. Меня зовут Матти». «А меня Артем. Будем знакомы». «Убивать незнакомцев как-то неприлично, согласись». Парень только засопел сердито. «Итак, Матти. Судя по тому, что ты не знаешь, зачем тут елка, мы явно из разных миров. Значит, никаких личных счетов между нами быть не может, так?» Не дождавшись ответа, навигатор продолжил. «Вряд ли ты замерзал там в снегу ради того, чтобы нас убить. Готов поспорить, твоя цель не в этом. Тебе надо куда-то попасть, верно?» Парень непроизвольно кивнул. «Наверняка это очень важно для тебя. Кто-то близкий?» «Сестренка», – буркнул он и тут же добавил запальчиво. «Все из-за таких, как вы, проклятые работорговцы». «Хреноторговцы», – передразнил его механик. «Вот балбеста». Навигатор остановил его жестом и продолжил. «Что с твоей сестрой? Она в беде?» «Ее похитили, и мы сейчас полетим за ней, или, клянусь, я буду стрелять». «А почему именно в меня?» – обиженно спросила Василиса, показывая пальцем на револьвер. «Ты красивая, тебя всем будет жалко», – просто сказал Матти. «Скажешь тоже», – покраснела девочка. «Видишь ли», – вздохнул навигатор, – «я верю, что у тебя благая цель. Но средства ты выбрал совершенно негодные. Допустим, ты выстрелишь. Как тебе это поможет? Даже если бы ты мог перестрелять нас всех, ты не справишься с управлением дирижабля и разобьешься. И твоя сестренка, как ее зовут? Эбби. Эбби в этом случае спасти будет некому, верно? Вы меня отвезете, куда я скажу, и тогда никто не пострадает». «Подумай, Матти», – мягко сказал навигатор. «Ты не можешь все время стоять тут целясь в дочь капитана. Кстати, ее зовут Василиса». «Привет», – вежливо сказала девочка. «Привет», – растерянно буркнул мальчик. «Так вот, чтобы управлять дирижаблем, нам придется перемещаться по рубке, ты не сможешь нас контролировать, будешь нервничать, и кто-нибудь может случайно пострадать. После этого, как ты понимаешь, шансы на спасение твоей сестры будут нулевые. Кроме того, даже если все сделать так, как ты просишь, вот, допустим, мы прилетели. Кстати, куда?» «Я не знаю», – помотал он головой, «но у сестренки в кулоне маячок, я увижу его с дороги. Я бы добрался сам, но у меня разрядились батареи пустотного костюма и...» «Понятно», – покивал головой навигатор, – «ты застрял в этом мире. Бывает. Теперь представь, прилетим мы туда, куда ты покажешь. Найдем твою сестру. Что дальше? Я что-нибудь придумаю. Знаешь, в тот момент придется выбирать, продолжать ли целиться в нашу Ваську или начать целиться в похитителей. Как ты тогда заставишь нас тебя слушаться? Не знаю. Губы подростка задрожали, в глазах заблестели слезы. Но мне надо ее спасти. Василисе стало ему жалко, и она совершенно машинально сделала шаг вперед. Капитан дернулся, но навигатор придержал его за локоть, а девочка просто отвела в сторону револьвер и положила мать руки на плечи. «Мы обязательно тебе поможем, правда, папа?» «Ну да». Голос капитана был несколько более растерянным, чем полагается командиру корабля, но он, поколебавший, подтвердил. «Поможем. Только револьвер отдай». Механик быстро сделал шаг вперед и выхватил оружие. «Тьфу ты, три патрона всего и было», – прокомментировал он, откинув барабан. «Хреновый из тебя террорист». «Может, теперь ты расскажешь нам, что случилось?» – спросил навигатор. «Вась, хватит обнимашек, завари чаю. Думаю, его это быстрее согреет». «И не думала даже», – смущенно фыркнула девушка, оттолкнув мать и пошла на кампус. «Ну ты даешь», – шепнул механик навигатору. «Тебе бы переговоры по освобождению заложников вести». «Просто я много общался с подростками», – ответил он. «С ними трудно, но интересно». Девочка принесла горячий чай, налитый в толстые стаканы в подстаканниках, бутерброды с колбасой и печенье. Матти жадно ел, насыпал в чай много сахара и, захрустев напоследок печеньем, стал рассказывать. «На нас напали на дороге, пустотники. Мы бы убежали, но они выскочили очень неожиданно и сразу сбили с меня окуляры. Я крикнул Эбби, чтобы она уходила, но она выскочила на свертку. Я вырвался из-за ней, но без окуляров промахнулся, и мы оказались в разных мирах. Когда вернулся на дорогу, то пошел по маячку. И когда я нашел ту же свертку, ее там уже не было. Были только следы колес, и я нашел в траве вот это». Матти показал монету. Рисунок на ней повторял эмблему на кокарде капитана, вписанный в шестеренку микроскоп и буквы РК вензелем. «Знакомая монета», – кивнул навигатор. «С чего ты взял, что мы работорговцы, похитители детей?» «Это же все знают», – удивился юноша, запихивая в рот последние печенья. «Видали», – мрачно сказал механик. «Все знают, а нам сказать забыли. Какая хреновая несправедливость». «Васянь», – сказал капитан, – «покажи Матти дирижабль. Устрой экскурсию по гондоле. Пусть убедится, что у нас нет грибной палубы с прикованными к веслам невольниками». «Пошли», — сказала девочка. «Да не бойся, я не кусаюсь». «Я вовсе не боюсь», — вспыхнул Матти. Они вышли в коридор, и когда отошли к компании подальше, Василиса призналась. «Это нас так вежливо выпроводили, чтобы обсудить ситуацию». «Они странные», — задумчиво сказал он, — «но не злые, не похожи на работорговцев». «Мы не работорговцы, не пираты и не разбойники, честное слово. Вот, смотри». Она распахнула дверь. «Это каюта, здесь по коридору таких шесть. Похоже на место, где держат рабов». «Нет», — сказал Матти, заглянув. «Похоже на место, где живут короли и принцессы. Очень шикарно». «Ага, мы думаем, это был парадный дирижабль главных шишек. Тут все каюты очень крутые». «И твоя, ты в какой живешь?» «Неважно», — внезапно покраснела Василиса. «Там немного не убрано. Но, поверь, там тоже нет рабов». «Я тебе верю», — серьезно ответил Матти. «Ты хорошая. Только брови зря красишь. Ты и так красивая». «Тьфу на тебя», – смутилась девочка. «Пойдем, я тебе силовую установку покажу. Вот она реально красивая». Они сходили в машинный отсек и посмотрели на мерно гудящую бронзовую громаду главного двигателя. Поднялись на верхнюю прогулочную палубу, где над обзорными окнами нависали круглые бока жесткого корпуса. Спустились в обзорный кокпит, откуда видна была плывущая внизу снежная пустыня. Из-под сугробов местами торчали, как гнилые зубы, промороженные развалины высотных домов. Похоже, до начала ледникового периода здешняя цивилизация была технологической. «Да, вряд ли бы я тут выжил», — задумчиво сказал Матти. «Я думал, что быстро догоню сестру, но происходило что-то странное. Ее маркер перемещался не последовательно, а прыжками, перескакивая через десятки срезов то в одну, то в другую сторону. Я не заметил, как разрядились батареи костюма». «Перемещался хаотично, прыжками», — разволновалась Василиса. «Кажется, я знаю, когда такое бывает». «Василий Иванович», – раздался голос из динамика внутреннего оповещения, – «приведи нашего гостя в руку, пожалуйста». «Василий Иванович», – удивился Матти. «Папа так шутит», – скривилась Василиса, – «не обращая внимания». «А сколько лет твоей сестре?» 8, – вдохнул он. «Она хорошая. Я не знаю, как я буду смотреть в глаза родителям, если ее не найду». «Итак», – сказал капитан, – «это не то, чем мне хотелось бы заниматься в Новый год, но мы пойдем за твоей сестрой, Матти». «Кэп считает, что мы еще не выбрали лимит глупости на этот год», – прокомментировал механик. «Надо успеть до полуночи». «Пап, я, кажется, знаю, что с ней случилось», – взволнованно сказала Василий Иванович. «Матти сказал, что ее маркер перемещается скачками, А это значит, что ее похитители не пользуются дорогой. Они идут через кросс-локусы. Это контрабандисты, воскликнул капитан Васькин. Ты умничка. Я такая. Девочка гордо поклонилась на мать. Это плохо, растерянно спросил тот. Трудно сказать, пояснил навигатор. В целом они народ скорее практичный, чем жестокий. Но и среди них попадаются всякие. Внимание, команда, скомандовал капитан. Все по местам. Энергию на резонаторы, выходим на дорогу. 3, 2, 1, отсчитал механик и щелкнул переключателем на пульте. Вокруг дирижабля образовался плотный туманный шар, сквозь который смутно проглядывали обрывки непонятных пейзажей. Внизу, под гондолой, стремительно проматывался единственный четко видимый фрагмент – сама дорога. Постоянно меняющая свой вид – то асфальтовая, то бетонная, то грунтовка с проросшей в траве колеей. Но, по утверждению некоторых ученых, более реальная, чем миры, через которые она проходит. «Ого, как быстро!» – завороженно сказал Матти. «Да, это тебе не пешедраломочка дебать, турист», – громко отметил механик. «Техника, ептать!» «Маркер, ищи маркер», – поторопил мальчика навигатор. «На!» – капитан протянул ему свои гуглы. Окуляры были велики, и Матти пришлось придерживать их рукой, но он быстро сориентировался. «Вижу, приближаемся, приближаемся. Вот сверток!» «Импеллеры реверс, рули на левый борт». Дирижабль резко сбросил ход и повернул. Непривычный к таким маневрам мальчик чуть не упал, завалившись на Василису. «Но-но!» – толкнула его смущенно. «За поручни хватайся, а не за...» «Извини», – густо покраснел мать, – «я не специально». «За специально ты бы уже собирал выбитые зубы сломанными руками», – строго сказала девочка. «Меня это быстро». Дирижабль вынырнул с туманной сферы над залитой луной степью. Звездное небо вверху и темная земля внизу сходились в лобанную линию каких-то развалин на горизонте. «Вот они», – сказал глядящий подзорную трубу навигатор. «Фары 30-кабельтовых на юго-юго-восток. Право руля, полный ход». Палуба гондолы завибрировала от переходящей на форсаж силовой установки. За бортом взвыли лопасти импеллеров, дирижабль начал разгоняться. Матти, покосившись на девочку, на всякий случай взялся крепче за поручень. «Лихо идут черти», – прокомментировал навигатор через 5 минут. «Этак мы их не скоро догоним». «Гонят, как в жопу укушенный», – согласился механик. «Зеленый, тут дети», – укоризненно сказал капитан. «А что, у детей жопы нет?» – удивился механик. «Ничего», – успокоился их навигатор. «Они едут по дороге, а мы летим по прямой, не уйдут». Гудели моторы, вибрировала палуба, дирижабль рассекал темноту. Мечущиеся по степи лучи фар становились все ближе. «Замедляется», – сказал навигатор. «Сворачивает куда-то. Там какое-то строение, в темноте не разберу. Не смылись бы». «Прожектор», – командовал капитан. «Демаскируемся», – поморщился механик. «Все равно услышит. На форсаже импеллеры гудят, что боже мой». Яркий луч дугового прожектора разлил темноту, выхватив белым овалом длинное низкое здание, в которое одна за другой заезжали лифтованные внедорожники. На последнем засуетились фигурки людей. «Гаси-ка!» – крикнул капитан. «Лево на борт! Рули на подъем!» Прожектор погас, дирижабль заложил вираж. Из темноты замерцали дульные вспышки. Рядом с гондолой прочертил небо пунктир трассирующих пуль. «Вот мудаки!» – возмутился механик. «Чуть не попали!» «У них там проход открылся!» – констатировал навигатор. «Ушли! Что делать будем, Кэп?» «Преследуем!» – со вздохом сказал капитан. «Назвался груздем, не говори, что не дюж», – прокомментировал бортмех. 3, 2, 1. И снова туманный шар над дорогой. «Матти, маркер, сюда!» Стекло кокпита плеснуло закатным солнцем. В этом мире был вечер, жара и пыль, которая шлейфом отмечала уходящие по грунтовой дороге автоколонну. «Ага, вот они!» – азартно выкрикнул навигатор. «Наддай, зеленый!» «Я-то наддам», – буркнул механик. «Да как бы нам не нападали!» Уж больно мы хорошая большая мишень. Подтверждая его слова, замыкающий машины снова заработал пулемет. Правда, большая скорость и неровная дорога оказали пулеметчику дурную услугу. Очередь прошла далеко в стороне. «Не иди прямо за ними, маневрируй», – скомандовал капитан. «Так им будет сложнее пристреляться». Дирижабль пошел над дорогой галсами, непредсказуемо меняя направление. Пулеметчик пальнул еще пару раз, не попал и прекратил огонь. «Ждут, пока поближе подойдем», – сказал механик. «Будут наверняка валить». Ситуация была тупиковая. Колонна не могла уйти от дирижабля, который легко нагонял ее, срезая повороты. А дирижабль не мог приблизиться, потому что опасался пулеметного огня. «Мы что, ждем, пока у них бензин кончится?» – недовольно спросил Матти. «Не мешай», – дернула ее Василиса. Они что-нибудь придумают. Всегда придумывают. Интересно, у них рация есть? Спросил задумчиво капитан. Должны быть, уверенно сказал механик. Вон антенны на машинах. А включи-ка нашу. FM-трансивер своей пластиковой панелью довольно сильно выбивался из общего стиля, и его закрывали декоративной медной заглушкой. Благо, требовался он редко. Обычно мультиверсами болтать не с кем. Навигатор протянул микрофон на витом шнуре капитану и включил рацию в режим сканирования. В пустом местном эфире канал колонны поймали сразу. «Не растягиваемся, не растягиваемся», – командовал хриплый голос. «Пулеметчик, не жги патроны, выжидай. До прохода всего 20 километров, оторвемся». «Внимание, автоколонна внизу», – суровым голосом сказал капитан. «Говорит патрульный дирижабль коммуны. Немедленно прекратите движение, уберите оружие, иначе мы применим орудие главного калибра». «Патрульный?» – удивленно переспросил навигатор. «Орудие?» – почесал в затылке механик. «Кэп, чисто на случай, если вы забыли, на этой пафосной лайбе нет орудий. Ни главного, ни какого-нибудь еще калибра». «Так организуй там быстренько что-нибудь», – ответил капитан. «Ты механик или где?» «Ну ладно, сейчас». Механик быстро вышел из рубки. «Повторяю, автомобильная колонна, немедленно остановитесь или будете уничтожены». Колонна сбрасывала скорость, пыль относила ветром и в конце концов машины встали. Дирижабль, завис чуть в стороне, развернулся бортом, демонстрируя толстые орудийные стволы, торчащие почему-то из грузовых люков. «Эй, на дирижопеле!» – откликнулся рация все тем же хриплым голосом. «Какого хрена вам надо от честных торговцев?» «У вас человек, которого мы разыскиваем. Это ребенок, девочка, которую вы похитили». «Похитили? Так что вы вообще за черти?» «Патрульный дирижабль коммуны», – уверенно соврал капитан. «Как под Ленина статуем взорвалась оклизма. Призрак по небу летит. Призрак коммунизма», – неожиданно продекламировал голос в рации. В эфире воцарилась задачная тишина, а из коридора послышался быстрый топот тяжелых ботинок. В рубку влетел запыхавшийся механик. «Дай микрофон», – выпалил он. «Зачем?» – удивился капитан. «Я знаю только одного человека, который разговаривает частушками». Он взял из рук капитана микрофон, нажал тангенту и неуверенно спросил. «Ингвар, это ты, что ли, пират хренов?» «Зеленый? Етический компонент. Это ты, ковыряла железячная?» «Ну ты, хватит уже стрельбы». «И то сказать», — согласился голос в рации. «У вас из трюма торчит что-то очень похожее на канализационные трубы. Боюсь даже представить себе, чем оно заряжено». Механик смущенно оглядел удивленный экипаж. «Ну, что под руку попалось, то и выстрел», – признался он. «Так ведь нет у нас пушек». «Никого мы не похищали», – сказал широкоплечий блондин. Лет ему было хорошо за 40, лицо жесткое, но не злое. В старых шрамах осела дорожная пыль, подчеркивая их как будто гримом. Дирижабль завис в метре от земли, удерживаемый на месте двумя привязанными к силовым бамперам внедорожников тросами. Водители машин разводили на обочине костер. «Едем так, я тут ребенок на обочине. Нам что, ее бросить, что ли?» «Она меня ждала», – сказала недовольно мать, обнимая черноволосую синеглазую девочку. Та уткнулась ему в плечо, но все-таки с любопытством поглядывала вокруг. «Она сказала», – подтвердил Ингвар. «Ну мало ли, что там бормочет эта мелочь. В том мире такие волки, не поверишь, колеса на ходу откусывают». «Ну, в кои-то веки у нас все хорошо кончилось», – подвел итог капитан. «Сколько там времени?» 9 часов, можно стол накрывать». «По какому поводу?» – спросил Ингвар. «Так Новый же год сегодня». «Серьезно? Я и забыл совсем». «Тогда никуда не едем, празднуем». «У нас и елка есть», – похвасталась Василиса. «Только звезды на верхушку не нашлось». «От прохода до прохода 100 километров езды. Неужели бы для елки не найдем нигде звезды?» – разродился очередной частушкой Ингвар. Встал, бросил через плечо «Жди» и удалился. Девочка честно ждала, поглядывая на сидящего у костра сестрой Матти. Он был счастлив. Капитан обещал их доставить домой, раз уж все равно от маршрута отклонились. «На дирижабле. Пацаны от зависти сдохнут», – восторженно шептал он Василисе. «Мальчишки», – подумал он немного грустно. Вернулся Ингвар, принес железную, крашенную красной краской, слегка облезлую винту. «Держи», – вручил он торжественно, – «от сердца отрывай. Знала бы ты, откуда я ее открутил». Потом капитан позвал Василису на камбуз строгать оливье, потом накрывали на стол, заводили музыку. Механик включил гирлянду. Караванщиков в кают-компанию не звали, все равно бы не поместились, но развернули дирижабль так, чтобы сияющая огнями елка висела над ночным биваком. В полночь запустили в динамике запись боя курантов. «С Новым годом, экипаж!» – торжественно сказал капитан. «Ура!» «С Новым годом!» – откликнулись все, кроме сестры Матти. Уставшая девочка уже спала, свернувшись клубочком на диване. Брат осторожно накрыл ее пледом. «Отличный Новый год!» – подумала Василиса, разглядывая торчащую над верхушкой елки звезду. «Надо будет в следующем опять с папой напроситься». На ней было синее платье, и оно очень ей шло. А брови она подводить не стала. Вот еще глупость.